Глава 8. На этот раз я тону. Волн нет, но мне удается вынырнуть лишь пару раз, чтобы глотнуть воздуха, а потом я снова иду ко дну. Все тело покрыто порезами и синяками, и прикосновение соленой воды к открытым ранам причиняет невыносимую боль. Я изо всех сил бью руками по прохладной воде, стараясь удержаться на плаву, но несколько ребер, похоже, сломаны, левая нога онемела и абсолютно не шевелится. Паника накрывает меня. Я ищу, за что можно ухватиться, но со всех сторон виднеются лишь высокие стены скользких скал. Более покатого выхода на берег нигде не заметно. Поверхность моря неестественно неподвижна, словно под ней нет ни подводных течений, ни самой жизни. И только я своими уже замедляющимися движениями создаю волны, которые расходятся в разные стороны. Чувствую, что сила на исходе, и сознание вот-вот меня покинет. Я полностью скрываюсь под водой, а тело непроизвольно дергается, когда легкие начинают наполняться соленой жидкостью. Я резко просыпаюсь от того, что мое тело бьется в конвульсиях. Даррен стремительно переворачивает меня на бок и пару раз сильно хлопает ладонью по спине, наверное, чтобы помочь прийти в себя. После этого я кашляю, а потом перехожу на хрип и шумно втягиваю воздух в легкие. Вдох, выдох, вдох, выдох. Чувствую прохладную землю под ладонью, пока тело продолжает дрожать, но постепенно паника уходит и дыхание восстанавливается. Я переворачиваюсь обратно на спину, уставившись в ночное небо, усыпанное звездами. Тело покрывается мурашками. Я знал, что тебе снятся кошмары, но это было что-то жуткое. Даже в темноте можно заметить, как побледнел друг. Я облизываю пересохшие губы и сглатываю слюну, пытаясь смочить горло. Это наша первая ночь под открытым небом. Мы вышли из портового городка и сразу двинулись по главному тракту вдоль Теневого залива. Возможно, нам стоило выбрать менее приметный путь, но ни один из нас не знает местность, да и эта дорога самая короткая. Из-за приближающегося праздника Хок-Хан по ней идет много путников, нередко целыми семьями. С разных уголков страны люди стекаются в Астару, чтобы почтить память принцессы и увидеть короля Юна. У Теневого залива нет ни одного покатого берега. Вся вода заключена в почти ровный круг высоких каменных утесов, как будто кто-то просверлил практически идеальное отверстие прямо в земле континента. Тракт проложен примерно в 100 метрах от края и петляет параллельно обрыву. Пространство между дорогой и пропастью свободно, лишь мягкая зеленая трава укрывает землю, да иногда встречаются кустарники или редкие деревья. Из-за этого пейзаж слева виден отчетливо. Можно весь путь ужасаться тому, какая же мощная сила оставила здесь свой след. Один раз мы с Дарреном не удержались и на привале свернули к обрыву, чтобы заглянуть вниз. Чем ближе тогда я подходила к краю, тем отчетливее начинала чувствовать ком, вставший поперек горла. Нервно сжимая и разжимая кулаки, я пыталась глотнуть, чтобы избавиться от отвратительного ощущения, но оно никак не желало исчезать. А в итоге я замерла где-то в 1,5 метрах от пропасти, понимая, что дальше двинуться не посмею. Друг остановился рядом. Я была благодарна за то, что он не задавал вопросов, потому что у меня все равно не нашлось бы ответов. Рассмотрев место падения звезды вблизи, я осознала, каким ненастоящим оно кажется, словно не вписывается в природный пейзаж, оставаясь неправильным творением трагической случайности. Скалы и утесы, удерживающие воды, почти все черного или темно-серого цвета, а вода — лазурно-голубая. И несмотря на то, что на море часто бывают волны, в заливе они сразу же исчезают. Это создает очень неприятный эффект абсолютной неподвижности. И вода скорее напоминает лед или даже зеркало. Подойдя к краю совсем близко, Мне показалось, что я услышала в голове странный шепот, но слов разобрать не смогла. В первый день путешествия по территории Тиалы мы встретили много доброжелательных людей. Эллиот оказался прав. Тиалийцы — очень дружелюбный народ. Одна компания угостила нас обедом, приготовленным на костре. Они признали, что впервые увидели Кахари. Им было очень интересно узнать, как живут люди на островах, потому что по своей воле туда наведывались только путешественники, торговцы или смотрители. Ближе к концу разговора тиалийц средних лет заметил, как напряженная косилась в сторону обрыва. «Если решишься полюбоваться этим мрачным пейзажем, то не смотри в ней слишком долго, иначе душу потеряешь», — серьезно пробормотал он. «Удержаться не может никто. Мы все ходили взглянуть вниз». Остальные люди, сидевшие у костра, понимающе закивали. «Но недолго. Сейчас, в нашу первую ночь на открытом воздухе, лежа на спине и успокаивая дыхание после неприятного сна, я стараюсь отогнать воспоминания. Возможно, они правы. И теневой залив проклят. Рядом с ним меня мучают новые кошмары. Мне приснилось, что я тонула. Наверное, как вы говорили, не стоило смотреть на воду. Говорю я Даррену, сажусь и протираю глаза. Я тебя еле нашел. Вроде луна и звезды светят, но ты как будто в темноте растворилась. Нашел только, когда поближе подполз. Задумчиво шепчет Даррен. В следующий раз давай костер на ночь оставим, а то так и за край рухнуть недолго. И подруга. Сонно мычу я, уставившись на парня. Я, конечно, не целитель, но мне кажется, что больной глаз должен просто болеть, а не светлеть. Я пару раз моргаю, дожидаюсь, пока до меня дойдет смысл слов, а затем едва слышно чертыхаюсь и инстинктивно пытаюсь снова спрятать глаз, но внезапно решаю перестать притворяться и на этот раз открыто смотрю в лицо Даррена. Он не болит. У меня, похоже, с рождения дефект в виде разноцветных глаз. По крайней мере, Лайла меня нашла именно такой. Я даже отбрасываю назад спутанные после сна волосы, чтобы Даррен мог лучше рассмотреть, хотя я едва заметно напрягаюсь, ожидая его реакции. Уверена, парень улавливает в моем взгляде угрозу получить еще один пинок, если его ответ окажется не слишком подходящим. Какое-то время Даррен молчит. Он берет меня за подбородок и поворачивает мое лицо к лунному свету, чтобы получше разглядеть. Хмурится, изучая с разных сторон. Один карий, а второй очень светлый. Он голубой, уточняет друг. Серый. Серый. Кивая своим мыслям, повторяет Даррен. А последующая затянувшаяся тишина заставляет меня нервничать и сомневаться еще сильнее. Может, не стоило говорить? Очень даже миленько. Миленько? У меня нет привычки заикаться, но это нелепое слово меня удивило. Я отбрасываю руку друга от своего подбородка, пока тот старается остановить рвущийся наружу смех, зажимая рот рукой. Выходит плохо. Любит он ляпнуть что-нибудь неподходящее. Хорошо, хорошо. Все еще посмеиваясь, парень поднимает руки в примирительном жесте. А вообще, мне нравится. Это придает тебе уникальности. Ты и так особенная. А теперь это сразу видно. Мой оскорбленный взгляд сменяется на смущенный. Хоть я и продолжаю думать о разноцветных радужках, как об изъяне, но в душе рада, что друг считает иначе. Однако я все равно беру настойку и капаю в глаз. На дороге вокруг нас немало путешественников, а ближе к Астаре наверняка станет еще более многолюдно. «Значит, это лекарство помогает выравнивать цвет?» — интересуется друг. «Да, мой эффект длится недолго». Примерно сутки. И то постоянно нужно следить, не закончилось ли действие, так как оно зависит от того, какое количество я капнула. Эта бутылочка — мой последний запас. Возможно, в Илосе я сумею найти целителей, которые приготовят мне еще настойку, или придется носить повязку на глазу. Я морщусь, размышляя о такой неприятной перспективе, а Даррен снова едва сдерживает улыбку. «Ты думаешь, это смешно?» Недовольно бормочу я, кутаясь в мантию. «Думаю, это очаровательно. Если продолжишь так же дуться и носить повязку, то ни один карманник не решится к тебе приблизиться», — отвечает он, сумев подавить неуместное веселье. После его слов я с еще большим недовольством поджимаю нижнюю губу, на всякий случай проверяя клинки, что лежат под боком. Хотя сейчас нет нужды беспокоиться о нападениях, потому что Тейла считается безопасной страной, так как сами тейлийцы — абсолютно неагрессивный народ. К тому же других путников, расположившихся на ночевку, можно разглядеть издалека. «Хотя я понимаю, почему ты это скрываешь», — добавляет парень и, улыбаясь, слегка треплет меня по волосам. «Теперь давай еще отдохнем. До рассвета осталось часа три, не меньше». Я укладываюсь обратно, заворачиваюсь в покрывало и для удобства меняю положение сумки, которая служит мне подушкой. Пока стоят относительно теплые ночи, поэтому легкого пледа, который упаковали Лайла и Рой, вполне достаточно. Будь сейчас зима, спать на открытом воздухе было бы рискованно даже при мягком климате Тиалы. Я удивленно приподнимаю голову, когда Даррен приносит свое одеяло и, завернувшись в него, укладывается прямо рядом со мной. Так близко друг к другу мы никогда не спали. Я чувствую, как щекам приливает кровь, и в этот момент, как никогда, радуюсь, что под лунным светом он не увидит, как я покраснела. «Что?» — приподняв бровь в ответ, смотрит на меня приятель. «Не подумай ничего лишнего. Это на случай, если у тебя снова начнется припадок». На следующее утро мы продолжаем путь, а я стараюсь больше не бросать взгляд в сторону обрыва, опасаясь новых кошмаров. Погода на второй день ухудшилась. Все еще тепло, но небо затянули серые тучи. Да так плотно, что я не сразу поняла, когда именно взошло солнце. Просто когда стало светло, мы на скорую руку позавтракали, оставшимися в сумках сухофруктами, и, собрав вещи, отправились дальше. Пейзаж вокруг меняется мало, и мы с Дарреном двигаемся вперед молча. Я размышляю о своем новом кошмаре, как о первой неприятности, что выпало нам сегодня. Второй трудностью становится погода с тяжелыми давящими тучами над головой, которые обещают скорый дождь. А еще путешествие кажется пока удивительно гладким. И эта мысль странным образом скорее нервирует, чем радует. После полудня, как я и предполагала, на дороге появляется все больше тиелийцев, вливающихся в основной поток ручейками из небольших городов и поселений, мимо которых мы проходим. Совсем скоро мы должны добраться до развилки с главным трактом, который ведет прямо в жемчужину принцессы, а именно в Астару. И наверняка именно туда свернут почти все путники, кроме нас двоих, которые в одиночестве продолжат брести вслед за дорогой, огибающей теневой залив. Но пока мы путешествуем среди других людей, а я на ходу заплетаю свои темные волосы в косу, шагающая впереди девочка нараспев читает без остановки одни и те же странные стишки. «Когда никто не ждал, с небес упала звезда, огонь накрыл всех, сжигая города, и казалось людям, что не деться никуда». Но за теми, кто выжил, пришла холодная тьма. Она пришла на годы злее прошлых лютых зим. Конец для них не будет легким. И один за... Девочка с семьей начинает удаляться, и последние две строчки расслышать не удается. Поддавшись странному желанию узнать продолжение, я прибавляю шаг и пробираюсь вперед. Лавируя между телегами и людьми, Даррен молча следует за мной. Мы догоняем мать и отца, которые держат дочку лет шести за руки, и она даже радостно подскакивает в такт своему стежку, так что копна черных прямых волос подпрыгивает вместе с ней. У меня по спине пробегает неприятная дрожь от того, насколько слова не вяжутся со счастливой картиной, которую я вижу перед собой.
И тот ребенок принимается декламировать новые стишки. «Какая удача! У пятерых появился магический дар! Свет, тьма, воздух, вода и огненный шар! Всех спасли, но один из них сам жертвой стал! Говорят, это четвертый битву тьме проиграл! Так появились на земле четыре первых короля! Разошлись они, континент наш поделя! Время покоя пройдет, но тайну не забудет никто, и семь королей света придут туда, где темно!»
Даррен и я одновременно переглядываемся, не зная, что и думать, хотя в голове сразу всплывают воспоминания о кораблях Каидана. Но я не успеваю об этом поразмыслить, как девочка вновь припоминает что-то новое.
«Но лишь один из братьев всех молча защищал, битву он эту своим потомкам завещал. Знают ли, что за границей общий враг ждет, но где-то лишний ребенок родится, и удача умрет?»
Я не выдерживаю и, ускорив шаг, преграждаю путь семье с девочкой. Малышка сразу обрывает свой рассказ.
«Извините, но что это за стихи?»
Мать девочки бросает на меня заинтересованный взгляд, который тут же сменяется настороженным, когда она замечает закрепленные на моей пояснице клинки. Я стараюсь придать лицу как можно более дружелюбное выражение, держа руки на виду, чтобы они поняли, у меня нет плохих намерений. Это отрывки из книги описания Сайласа Агеланна. «Вы не читали?» В голосе женщины сквозит сильное удивление. Я качаю головой, она продолжает. «Это сборник с рассказами в стихотворной форме об истории континента, о четырех странах и черной зиме. Вначале кажется, что автор описывает древние события, но говорят, что он был не совсем в своем уме, потому что многие фрагменты идут в разнобой, а большинство отрывков не имеют никакого смысла. На слух, как набор красивых слов, а временами в рифму, временами нет. Нашей дочери просто нравится звучание строк. Она их вызубрила наизусть. И как мы не пытаемся ее отучить, ничего не получается». В улыбке матери сквозит сожаление напополам со смущением.
«Прочество!»
— с умным видом вдруг выдает девочка. «Что?» — удивляюсь я, переводя взгляд на ребенка.
«Ну, прочество! О том, что будет потом, может, даже завтра».
«Пророчество!» Натянуто улыбаясь, поправляет дочку мать. Ходили слухи, что непонятные части этих текстов — это предсказание будущего. Но книгу написали спустя два века, после разделения континента на четыре государства. С тех пор прошло уже много сотен лет, и ничего не случилось. Так что никто давно не воспринимает эту книжку иначе, чем стишки для детей. Даррен берет меня под локоть и мягко тянет за собой в сторону. Тогда я замечаю, что родители чувствуют себя некомфортно от моих расспросов и того, что я преградила им дорогу. Многие прохожие начали на нас оборачиваться, потому что мы мешаем движению потока людей. Я извиняюсь и желаю семье хорошего праздника. Выждав некоторое время, чтобы они не решили, что я за ними слежу, мы возобновляем путь, вливаясь в толпу путешественников.
«Ты что-нибудь слышал об этой книге?» — спрашиваю я Даррена.
«Вообще да. И вроде даже помню еще кусок. Хотя непонятно, о чем идет речь. Там были строки. Когда свет закутает звезды в кандалы, а красавица луне протянет свои руки, не скрыться будет им от мести тьмы, ведь они по их вине страдали от разлуки. Я был маленький, и меня забавляла игра слов. А вот мама эту книгу выкинула и просила забыть, что я выучил». Друг, похоже, сам удивляется своей крепкой памяти. «И ты что-нибудь понял?» «Не, до сих пор ничего не ясно. Наверное, автор на самом деле был сумасшедшим, хотя семья Игеллан — это правящий род в Иссаре. Но безумию все равно, какая у тебя фамилия. А может, этот Сайлас просто любил сочинять небылицы на досуге?» Оставшийся путь мы продолжаем в тишине, размышляя над тем, что узнали. Скорее всего,
Именно из-за этого и начались наши беды, потому что если бы я думала меньше, а больше смотрела по сторонам, то раньше заметила бы неладное. Даррен, шагающий чуть сзади, вдруг резко хватает меня за сумку и тянет к себе, заставляя идти медленнее. Он наклоняется к самому моему уху, обдавая шею горячим дыханием. Такая близость наверняка тронула бы меня, если бы не произнесенные слова. «Не дергайся». Впереди поворот на Астару, и на развилке стоит целая группа смотрителей. Они всех проверяют. Мои глаза расширяются, когда, привстав на цыпочки, я натыкаюсь взглядом на группу кайданцев. Узнать смотрителей не составляет труда, потому что до них остается не больше 100 метров, и их там 7. 7 крепких бойцов в сверкающих доспехах и при оружии, а нас лишь 2. Тем временем людской поток неуклонно влечет нас вперед. Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Совсем скоро они, если не почувствуют Даррена, то заметят его внешний вид, как Ари вдали от островов. Еще больше повод проверить его тщательно. Слева от нас все так же простирается только трава и обрыв. Не видно ни одного дерева. Справа поля, уходящие в зеленые холмы, а совсем вдалеке невысокие горы, и можно уже различить изогнутые крыши домов и храмов Астары, столицы Тиалы. Некуда скрыться. Мы медленно протискиваемся назад, двигаясь против толпы, хотя я понимаю, что эта затея изначально обречена на провал. Когда я оборачиваюсь в следующий раз, то вижу, как 2 смотрителя глядят именно на Даррена. Один из них указывает в нашу сторону другому воину, и они все вместе начинают пробираться сквозь поток путешественников прямиком к нам. Похолодев от ужаса, я хватаю Даррена за руку, и тот все понимает. Свернув на полоску земли ближе к теневому заливу, он сжимает мою ладонь, и мы переходим на бег. Позади нас раздаются крики, прохожие в страхе пытаются убраться с нашей дороги, потому что мы несемся изо всех сил. В этот момент я испытываю благодарность Крою за жестокие тренировки. Если бы не они, меня бы уже догнали. На мгновение я позволяю себе обернуться и вижу, что за нами гонятся 3 кайданцев. Пока 3. Вначале мы с Дарреном бежим рядом, иногда огибая шагающих навстречу тиелийцев. Кажется, удается преодолеть 1 км пути, но главной проблемой все равно остается отсутствие укрытия. До ближайшего городка, который я приметила еще по дороге сюда, 20 км, не меньше. Мы преодолеваем 2-й, а потом и 3-й километр, но смотрители не отступают ни на шаг. И кажется, что они нагоняют. Или это я устаю, потому что теперь Даррен бежит впереди, почти таща меня за собой. Когда я вновь решаю обернуться, недавно заплетенная коса больно бьет меня по лицу, а дыхание сбивается. Долго мы так не протянем. И я оказываюсь права, потому что в этот момент из толпы выскакивают еще 2 смотрителей верхом на конях. Даррен резко тормозит, а я врезаюсь в его спину, потому что воины возникают прямо перед нами, и мой друг едва успевает увернуться от копыт, вставшей на дыбы лошади. Он тянет меня за руку в сторону обрыва. Вспомнив, что там некуда бежать, мы вновь разворачиваемся к преследователям. Нас окружают. С 3 сторон к нам подступают противники. Они, как и мы, тяжело дышат после вынужденного бега, но их больше. А сзади страхуют еще 2 товарищей на конях. Даже если мы вырвемся из первого кольца и снова побежим, лошадей нам не обогнать. 2 кайданцев достают клинки и неторопливо приближаются. Нам ничего не остается, как шаг за шагом начать отступать назад к обрыву. Бежать некуда. После стремительного рывка сердце неистово бьется о ребра, а дыхание вырывается хриплыми толчками, оставляя ощущение, что на испуг сил уже не осталось. Но я ошибаюсь. Настоящая волна страха прокатывается по телу, когда 3-й смотритель достает уже знакомые жгуты и смотрит на Даррена. Одну пару. Он достал лишь 1 пару. Похоже, они решили, что главной причиной нашего бегства является именно Кахари. Раз Кахари уносит ноги, значит, он, как они говорят, нечистый. С трудом успокоив дыхание, я с тихим звоном вытаскиваю свои клинки. Возможно, противники и превосходят нас числом. Но они не знают, что нас тренировал сам бывший капитан Королевской гвардии Кейдан. Нам знаком их стиль боя, и я хочу надеяться, что это даст нам шанс на победу. В любом случае, выбора нет. Остается лишь вступить в сражение. Толпа тиэлийцев сбивается в кучки и отходит как можно дальше от возможного места битвы. Но интерес не позволяет им разбежаться. Путешественники взволнованно перешептываются, наблюдая, что будет дальше. Друг следует моему примеру и, криво улыбаясь, достает свой меч. «Жди», — вспоминаю я наставление Роя. Дыхание само собой замедляется, и мне становится спокойнее. «Жди, пока враг не нападет первым». И он нападает. Один из смотрителей атакует, но... А потом уклоняйся. Я выныриваю под руку мужчины, оказываясь у него за спиной. Однако противник быстро разворачивается и снова пытается нанести удар. «Отражай!» Кажется, я слышу команды приемного отца так четко, как если бы он стоял рядом, и я отбиваю выпад. А потом еще и еще раз. Я продолжаю уклоняться и отражать нападение, краем глаза замечая, что Даррен с легкостью уходит от атак, изредка нанося пробные удары, проверяя слабые места противника. Приятель сражается сразу с двумя кайданцами, один из которых замахивается тяжелым мечом, а второй сжимает короткий кинжал и жгуты. Именно он самый опасный в паре. Стоит поднести магические оковы к руке Даррена, и те сами стянутся вокруг его запястий, лишая Кахари возможности двигаться. Рой говорил, что снять такие жгуты можно при помощи специальной перчатки, а если такой нет, то это в состоянии сделать человек, владеющий поистине сильным даром. Но, несмотря на всю опасность, я вижу на лице приятеля подобие улыбки. Вероятно, он ждал момента, когда, наконец, сумеет применить все свои боевые навыки не только на тренировочном поле с деревянным оружием в руке, но и в настоящем сражении. Я слишком сильно отвлекаюсь на друга, и сама едва успеваю отразить следующий выпад. Теперь приходится встречать весь вес тяжелого меча соперника обоими клинками. Сразу же раздается неприятный скрежет металла о металл, а руки больно ноют от вибрации, что отдается мне в кости до самых локтей. Если замешкалась, нападай. Я сжимаю зубы и наношу один удар за другим, стараясь, если не достать противника, то вымотать его, постоянно атакуя, не давая возможности расслабиться и перевести дух. Смотритель не может отбить два моих меча одним своим, и ему приходится постоянно уворачиваться. За лязгом оружия и причитаниями далекой толпы я могу расслышать лишь брань кайданцев, которые понимают, что победа им так легко не достанется. Я чувствую отголосок надежды, что все может закончиться в нашу пользу. Но тут всадники достают луки. Мое внимание снова отвлекает Даррен, который в последний момент уклоняется от стрелы, метившей ему в грудь. Я успеваю с облегчением выдохнуть, но другая стрела стремительно вонзается мне в левое плечо. Я чувствую, как наконечник выходит с другой стороны, разрывая кожу, мышцы и одежду. Мгновением позже приходит острая боль. Из горла вырывается громкий стон. Я отступаю на несколько шагов назад, выпуская один из клинков из ослабевшей ладони. Перевожу взгляд на рану и вижу, как по одежде медленно расползается кровавое пятно. В голове не остается ни одной мысли, и я лишь наблюдаю за тем, как пальцы левой руки слегка подрагивают. Они не слушаются, несмотря на все попытки ими пошевелить. Вся левая конечность немеет и бесполезной плетью повисает вдоль тела. И только хорошо натренированная мышечная память помогает мне оставшимся клинком отбить тяжелый меч, который кайданец заносит над головой, намереваясь покончить со мной одним ударом. Кажется, он даже говорит, что одним илосийцем меньше, никто не будет горевать. Но мне могло показаться, потому что тело становится как будто чужим, а движения слишком медленными, чтобы отбить следующий удар, которому уже готовится смотритель. Однако мужчина не успевает толком размахнуться, как на него налетает Даррен, сильным и неожиданным выпадом он выбивает оружие из рук кайданца, и отбрасывает противника толчком ноги в грудь на достаточно большое расстояние. Слишком далеко. Понимаю я. Слишком далеко для обычного человека. Я могу лишь оторопело смотреть, как друг подхватывает мой упавший клинок и, забрав второй, вкладывает их обратно мне в ножны. Краем глаза отмечаю, что те двое кайданцев, которые сражались против Даррена, сейчас лежат на земле. Один пытается встать, а второй, выкрикивая ругательство, держится за руку, которая сломана так, что я вижу блестящий кусок кости, торчащий наружу. Верховые смотрители спешиваются с нервничающих коней и быстрым шагом двигаются в нашу сторону. «Сзади!» — выдавливаю я. Меня начинает потряхивать, а в горле пересыхает. Но друг, бросив взгляд на приближающихся воинов, наоборот, убирает свой меч в ножны. Стальной хваткой он сжимает мою здоровую правую руку и в ответ на немой вопрос коротко поясняет. «Помни, что я все держу под контролем». Без лишних объяснений он бежит по направлению к обрыву, практически таща меня за собой. Через три широких шага я понимаю, что он собирается сделать, но слишком поздно, чтобы попытаться остановить. Даррен уже успевает оттолкнуться от края, утягивая меня в пропасть, навстречу теневому заливу. Со стороны дороги доносятся крики тиэлийцев. Если бы могла, я бы тоже завопила, но не получается выдавить ни звука. Мы бесконтрольно несемся вниз навстречу спокойной глади лазурного моря, мимо стены черного камня. Коса развивается за спиной, а ветер болезненно царапает лицо. Но все внимание приковывает толще воды, под которой я окажусь через мгновение. Она вызывает настолько сильное чувство паники, что боль в плече отходит на второй план. Я раскрытыми от ужаса глазами смотрю на запястье правой руки, которую Кахари все так же сжимает железной хваткой. Вижу, как, начиная с кончиков моих пальцев и дальше по предплечью, кожа темнеет, словно ее измазали в саже. Рукава рубашки подвернуты, и я наблюдаю, как чернота неравномерно ползет вверх, не оставляя ни малейшего участка чистой кожи. Тьма почти доходит мне до локтя, а мы едва не врезаемся в ровную гладь воды, когда окружающий пейзаж резко исчезает, растворяется в черной дымке. В следующее мгновение я падаю лицом уже в траву, а рядом со мной тяжело приземляется Даррен. Я издаю стон, чувствуя, как от удара сломалась древко стрелы, и движение в ране пускает по телу новую волну боли. Кахари моментально подскакивает на ноги, всматриваясь куда-то в бок. Я плохо понимаю, что происходит. Пытаюсь проследить за взглядом друга, и всего метров в двухстах вижу ту самую развилку на Астару и пост смотрителя, от которого мы бежали в самом начале. Но теперь мы находимся словно с другой стороны, как если бы просто продолжили путь по дороге в соответствии с нашим планом. Кайданцы вместе с тиэлийцами шокированно таращатся на нас, появившихся буквально из ниоткуда. Хотя как мы здесь оказались, я пока плохо понимаю. Мысли путаются от боли в плече. «Проклятие! Слишком близко!» Сквозь зубы бормочет друг. Смотрители вытаскивают мечи и бросаются в нашу сторону. Даррен рывком вздергивает меня на ноги и крепко сжимает здоровую руку, которая тут же вновь начинает темнеть. Несмотря на ватное тело, я стараюсь устоять, когда черный туман вначале окутывает моего друга, а потом и меня. И мы исчезаем во тьме.